Хорошо, у нас урок номер 30. Записывайте урок номер 30. Он называется «Опасности лидерства». Я ждал этого урока, потому что мы с вами говорили «Цена лидерства», знаете, что лидер должен делать, принципы успешного лидерства, характеристики лидерства. Но сейчас мы доходим до опасностей. Я сразу скажу, что в некоторых вещах я лично, как служитель и пастор, в прошлом потерпел крах. Очень серьезный крах, очень больный крах. И поэтому я не говорю просто информацию, я говорю вещи, пережитые лично мной, которые до сих пор дьявол напоминает мне и пытается меня моим прошлым уничтожить. Я стою здесь как человек, который потерпевший крах в своем служении один раз. Я не боюсь это людям говорить, потому что, как вам сказать, что это мой шрам, который никуда от меня не уйдет. И я его не пытаюсь прятать, я буду говорить о нем всегда открыто, в тех моментах, когда это нужно, чтобы уберечь тех людей, которые пытаются идти в служение, чтобы я потерял очень много лет, чтобы восстановиться, чтобы только вернуться в то положение, откуда я упал. И поэтому я просто хочу, этот урок, это будет как предостережение для вас, потому что каждый из вас будет занимать позицию служителя и будет занимать позицию лидера, потому что когда поток людей будет идти, каждому из вас придется схватить какую-то часть пробуждения и нести, потому что только вместе мы сможем с вами достичь результатов. Один пастор или там, может, несколько человек команда, мы не достигнем, но только будучи все вместе, только тогда, когда мы с вами делаем одно дело, единство, тогда мы достигаем результатов. И этот урок, это будет опасности лидерства. Сразу скажу вам одну вещь, можете ее записать. Что вы посеете в подчинении, то вы пожнете в лидерстве и служении. Еще раз повторю, то, что вы посеете в своем подчинении какому-то служителю, то вы пожнете в своем собственном служении и в своем собственном лидерстве. Ровно так, как ты хочешь, чтобы твоя домашняя группа, настоящая или будущая, относилась к тебе с уважением, с почетом, знаете, и так далее и тому подобное. Не хочу вдаваться в эти подробности. Вы знаете, каждый из вас, как бы вам хотелось, чтобы с вами поступали. Ровно так поступайте сейчас с тем служителем, который стоит над вами. Окей? Над каждым из нас стоит служитель, и каждый из нас должен быть в подчинении. И я тоже даю отчет за свои дела пастору, который стоит надо мной, с которым я созваниваюсь, и я отдаю отчет, что было, как было, какие проблемы, какая помощь мне нужна, он молится за меня, и в общем мы имеем просто общение. Каждый из нас в подчинении, мы не можем быть оторваны с вами от системы. Я вот пуп на теле Иисуса Христа, вот что хочу, то и делаю. Я не то, я вот должен быть на самом основном месте, на самом видном месте и на самом бездейственном месте. Но пупов на теле Иисуса Христа нет. Okay? И поэтому каждый из нас должен знать, что будет стоить тебе лидерство. Мы уже с вами говорили немножко о цене. Самые большие, такие, знаете, крупные моменты. Сейчас мы поговорим об опасности лидерства. Проблема номер один, сразу скажу. Можете записывать ее, гордость. О, Боже. Я даже не знаю, с чего начать. Это целая тема. Гордость вообще это целая тема. Вы даже не можете себе представить, гордость – это вещь номер один, преследующая успешных служителей. Ничто иное не выйдет за тобой так сильно и так серьезно, как гордость. Гордость свалила Люцифера. Его не свалило зло, его не свалило превозношение. Почему-то его свалила гордость. Гордость была рождена им, как самый первый грех. И эта вещь, гордость, вообще, если вы хотите узнать, какой первый грех был рожден сатаной, он отец всех грехов, вы все согласны со мной. Он был, как вам сказать, мы с вами грехов не изобрели, мы с вами плаваем в чьем-то изобретенном. Точно так, как мы с вами плаваем в дарах Духа Святого, мы их не изобрели, амин, мы в них входим, мы в них окунаемся, мы переживаем их. Мы это дары, помазание, сила, это все было изобретение или есть частица божества, частица Святого Духа, в котором мы живем, плаваем, действуем, движемся, все, мы в нем. Точно самое, дьявол это копия, противоположность Богу, Духу Святому. Окей? И поэтому, когда он делает, когда ты заходишь вот в эти все вещи, ты плаваешь, номер один, когда ты заходишь в эти вещи, это гордость. Я заметил людей, которые не успевают до какой-то мелочи дойти. Достичь какой-то мелочи. Кому-то он сказал наставление. И кто-то поблагодарил Тебя при всех. Спасибо Тебе. Твое наставление поддержало мою жизнь. Твое наставление, Твоя молитва за меня изменила мою судьбу. И вот здесь начинаются все Твои проблемы. И вот здесь начинается Твоя война. Некоторые говорят, я свободен от гордости. О, родные мои, каждый уровень, на который ты будешь заходить, там будет свой бес и демон, я даже скажу, гордости. Когда ты проповедуешь, там одна атака. Когда люди постоянно мне звонят, постоянно везде, куда я ни прихожу, где я ни общаюсь, мне всегда люди говорят, что темы, которые Господь дает мне, меняют жизни людей, мышление людей, меняют судьбы людей. Куда бы я ни пришел, мы были там в гостях, мы были там в гостях, и всегда люди говорят тебе это. Люди вам будут говорить это то же самое. Потом, окей, хорошо, мы это все отдали Богу славу, это все не мое, спасибо, Иисус. Второй уровень, когда через тебя начинают спасаться люди. О, это совсем другой уровень. Представь, души начинают идти в рай из-за твоего поста и из-за твоей молитвы. И ты знаешь, что ты духовный отец или духовная мать вот этих людей, потому что ты был или была частью в спасении этих людей. И они подходят и благодарят тебя за то, что мы были участниками в их спасении, каждый из нас. Совсем другой уровень гордости. Дьявол поступает и говорит, ты видел, ты слышал. Дьявол будет подступать к тебе через мысли, через слова других людей. Он будет атаковать тебя через уши. Проблема номер один у всех служителей, у всех без исключения. Гордость номер один. Ты должен сразиться с этим врагом. Ты скажешь, у меня нет ее, ты не был на том уровне, где гордость к тебе подступит. Ты скажешь, я на своем уровне победил гордость, ты пойдешь на новый уровень, там будет очередная схватка. Я даю гарантию. И тот человек, который говорит, у меня ее нет, это номер один, она уже в тебе поселилась. Я всегда говорю, во мне есть гордость на каком-то уровне, и я всегда становлюсь на колени и говорю, вырви из меня ее. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы с вами должны быть реальными людьми. Я не собрался здесь врать. Я всегда говорю, да, Павел говорит, я за собой не замечаю, но тем самым и не оправдываюсь. Я не оправдываюсь, что я за собой вещей не замечаю, но я всегда, всегда становлюсь на молитве и говорю, Боже, я знаю. Если я какой-то раз скажу, что я свободен, вот здесь я и попался. Тем более на служение, где сотни людей идут к Иисусу, познают Бога, слава Божия движется. Здесь нельзя, тебе просто нельзя будет ошибаться. Когда твоя домашняя группа разрастется, ты начнешь благословлять служителей, ты начнешь поднимать людей, уже все будут называть тебя духовным отцом, духовной матерью. Ты будешь ездить по домашним группам, которые ты будешь открывать, людей, которых ты будешь помазывать и благословлять. Окей? Мы будем с вами расти, мы все одинаковые. Я поднялся на каком-то уровне, вы будете поднимать людей на другом уровне, на третьем. Мы все как один организм, как клетки, которые растут сами по себе. Каждая клеточка отделяется. Если мы с вами возьмем структуру нашего тела, вы заметили, что каждая клетка, каждый в нашем организме, она независима от другой клетки. Клеточка отделилась, и она уже никогда не говорит, вот эта клетка была самой первой клеточкой. И все поотделялись и поклоняются клеточке одной. Аллилуйя. Вот это от нее мы все отделились. Но они делятся, растут. Вы знаете, да, структуру человеческого тела. Мы с вами еще изучали эти туфельки, инфузории еще вот в таком возрасте. Мы знаем, как с вами делится все, как оно не зависит друг от друга. И сама клетка, когда она отделяется, она внутри имеет уже все для существования, роста, деления. Я имею в виду не деления, а размножения, как мы говорим. Окей? Некоторые говорят, ты что, ты же как наплодишь этих пастырей, что ты потом с ними делать будешь? Я говорю, аллилуйя. Мы сидим вчера, да, в ресторане, Володя говорит, тысячи должно быть служителей, тысячи служителей. Я говорю, аймен. Каждый из нас должен стать клеткой независимой. Да, мы зависимы от одного тела. Да, мы находимся в одном теле на земле, в церкви, но мы распространяемся, развиваемся, размножаемся. Мы не сосем с одной клетки постоянно, потому что нам плохо стало. Понимаешь? А вот та клетка сильная, давайте ее высосим все с нее. Нет, мы разделяемся, мы размножаемся. Поэтому тело Иисуса Христа, почему Он постоянно называет свою невесту, свою церковь телом? И почему, когда мы берем наше тело, и постоянно весь Новый Завет, послание, да, всегда Павел, апостол, другие ученики Иисуса, да, сравнивают невесту почему-то с телом, вот с нашим телом. Значит, структура тела очень похожа к структуре тела Иисуса Христа. И поэтому мы должны просто глубоко в эту структуру глянуть. Но сейчас не об этом. Я немножко вам сказал, как мы с вами движемся, как работаем. Окей? Каждый из вас — это отдельная клеточка, которая должна состояться, размножиться и начать размножать от себя уже другие вещи. Гордость. Боже, следите за ней. Очень серьезно. Записывайте место. Римлянам 12, 3 стих. Римлянам 12 глава. 12 глава, 3 стих. Здесь написано. Римлянам 12:3. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Еще раз прочитаю. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Сразу скажу, здесь есть обочина. Здесь ложное смирение. Ложное смирение. Тоже можете написать, в подпункт. Как гордость, напишите: А — это гордость, Б — это ложное смирение. Что такое ложное смирение? Есть люди, которые принимают все на себя, и мы говорим: вот это паразит, например, да? Ну ничего себе, уже Люцифер не возьмется иногда некоторым служителям в подметке. Настолько человек взгордился, невозможно подступить, не знаешь, как к нему подойти, сколько денег ему заплатить, чтобы он пришел у тебя в церкви проповедовал, или так далее, понимаешь? Другой момент есть, ложное смирение, это вторая сторона гордости. Если вас думают: ой, я такая бедненькая, ой ты, Господи, прости, у меня нету денежек, нету, вот это наша хатынка ломится, крыша протекает. Понимаешь? И вот это мы смотрим, вот это, вы поняли, да, я в таком тоне говорил, я думаю, вы слышали некоторые моменты, знаешь. Я с такими людьми сталкиваюсь постоянно, называется ложное смирение, вторая сторона гордости. Когда мы берем с вами монету, на одной стороне гордость, на другой стороне ложное смирение. Это две обочины, которые идут вместе. Если ты не там, ты скатишься туда. Но мы должны быть с вами четко отбалансированными. Никогда не говори о себе больше и никогда не говори о себе меньше, чем ты есть. Когда ко мне подходят, все говорят: что, беса вы сгоняете? Я не говорю: ой, вы знаете, Господь изгоняет, я так присутствую просто. Но я говорю: да, сотни. Никогда не говори о себе больше и запомни, никогда не дай дьяволу втоптать в тебя. Ты сын и дочь Иисуса Христа. Господь одел на твою руку перстень, одел на твое тело одежду и обувь на ноги твои. Не дай дьяволу ходить по тебе. Вы слышите меня? Никогда. Гордость номер один, ложное смирение. Это гордость, вариант номер два. Когда люди постоянно в болезнях. И знаешь, и они не хотят, чтобы их даже исцеляли. Им нравится. Они наслаждаются вот в этом таком болезненном состоянии. Их все жалеют, это их стиль жизни, чтобы их жалели, подачку дали, пятерочку, двадцаточку в руку засунули. Ой, спасибо, слава Господу. Как-нибудь, как дела? Да вот тоже. Вы понимаете, о чем я говорю? Слов нет. И смотри, что получается. Ложное смирение, там, где все вот эти вещи, которые... Ты знаешь, и смотри, противно смотреть, что на то, что на другое. Да слушай, встань. Когда сын... Понимаете, у блудного сына, помните, были оба варианта. Бабки сюда. Батяня. Батяня ему отсыпал, пошел, как царь, расточил, а потом что? Второй.
Я уже недостойный сыном называться. Буду как один из рабов твоих. Со свинюшками там будем работать вместе.
Отец сказал: встань. Вы понимаете, о чем я говорю? Знай свою позицию в Боге. Не надо то ползать там по карпету, слюни пускать. Знай свою позицию, знай свое положение, знай. Да, исцеляйте, исцеляем больных. Как это вы говорите? Вы исцеляете. Да, написано, у верующих будут сопровождать знамения. Возложат руки на больных, и больные будут здоровы. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, мы будем возлагать руки, и больные будут вставать. Да, я не есть сила. Я есть инструмент, который использует Бог. Как некоторые говорят, кто пишет этой ручкой? Я. А кто пишет? Ручка. Если я уберу ручку, и ты скажешь, напиши что-нибудь. Я напишу что-нибудь. Я могу нацарапать что-нибудь на бумаге. Вы понимаете, что никогда не попадите в гордость, что это все Господь, я здесь никто, я просто футлярчик для Него. Понимаете, пожалуйста, знай, что Бог без тебя ничего на этой земле делать не собирается, а ты без Него ничего не напишешь. Вы все со мной здесь? Поэтому знай свое положение. Ручка сама по себе не может встать и написать. Представляете, ты скажешь, невозможно ручке самой писать. И невозможно Богу, понимаете, это Бог так сделал, не я. Бог мог и без нас все делать, но Он так сделал. Есть ты, есть Он, и в совокупности этих двух вещей получается письмо. Окей? И поэтому никогда не падай в эти две обочины. То ты всемогущий, то ты полностью никто, ничто, я хуже пепла, я прах и пепел. Сколько нас учили? Все прах и пепел. Да ну прах и пепел не наследует Царство Небесного. Ну не наследует. Мусора на небе не будет. Ну вы все со мной согласны? Мусор выметается, там золотые улицы. Там только будут дети Божьи, спасенные, освобожденные через кровь Иисуса Христа. Окей? Поэтому не надо. Прах, пепел — это мусор, который Царство Небесного не наследует. Окей? Гордость и второй вариант — ложное смирение. Пишите дальше. Ропот. О, какая это вещь. Обычно эта вещь случается при закрытых дверях. Если гордость — это видимая, видимый враг, ложное смирение — это еще, наверное, видимый враг, которого везде, смотришь, бедненькая сидит там, умирает. И все хотят, знаешь, помочь. Все помочь хотят. Тут по какой-то странной причине мне тянет вот к этой сестре помочь. Чего? Она такой имидж сделала. Окей? Второй. Ропот — это замкнутая вещь. Ропот это, который никто не видит. Ты сидишь и там, мне это служение не то, что это они делают. Понимаешь, и ты живешь вот в этом. Это вообще, это вещь, которая съедает тебя изнутри. Это гниль в костях. Потому что у тебя всегда будет причина для ропота. Моисей ходил в такой славе, что ни мне, ни вам пока еще не снилось. Я говорю, пока еще, потому что вера моя велика. Я верю, что Господь, мы будем с Богом, мы идем, мы невеста Его, амин? Мы приближаемся к Богу. Он ходил в такой славе, что пока нам еще, мы не видели такого, как Моисей, человека, который восставал. И против такого помазанника, написано, смирения его не было. Не было. И против него роптали сотни людей. Сотни людей. Ропот. И ты скажешь, уже в Моисее, точно невозможно ничего найти. Смиренный, ходатайствует, отмаливает этих людей, которые то в блуд, то в ропот, то еще куда-то, то туда, понимаешь, то в воровство. И он отмаливает, ходатайствует, делает все возможное, чтобы эти люди приблизились к Богу, чтобы эти люди... И здесь находится гнилой червяк, который заводится вот в стане израильском, и начинается ропот. Поэтому я как служитель, я знаю, что и в нашей церкви ропот есть, и в нашей церкви гордость есть. Все эти вещи присутствуют. Но самое главное, чтобы мы об этом учились, чтобы люди знали, что происходит. Я не говорю, что самая чистая церковь. Ни одному бесу я не дам здесь задержаться. Я вымету всю нечисть метлой. Да я не понял. Иисус был другом кого? Мытарей и грешников. Он общался среди грязи. Он ходил в самое болото и выметал. А что, мы настолько станем чистенькими, что уже стерилизация. Называется стерилизованный христианин. Он настолько отстерилизовался, что не дай Господь, я к ним не пойду. Меня Бог туда не посылал. Но это другая категория, мы коснемся чуть попозже. Понимаете, есть вот эта стерильность. Все, он в перчатках с тобой здоровается, он, не дай Господь, понимаешь, и как это я пойду, а они там новости по телевизору смотрят. Это ж как, о, Боже, я каялась весь вечер. О, please. Стань нормальным человеком. Новости можно смотреть. Я разрешаю. Вы понимаете, давайте станем нормальными. Знаете, в церквях пропала нормальность. Вы понимаете, только нормальность. Человек нормальный. просто нормально. С ним можно пошутить, поговорить, он может и помолиться, и Бог будет действовать. У нас все наоборот. У нас есть настолько духовность, что там невозможно. Он уже для земли непригодный стал. Уже над землей летает. Понимаешь? Или наоборот, там зарылись, там, Боже. Понимаешь? И уже где нормальность? Нормальность. Я пытаюсь просто, молю Бога, чтобы в церковь, в домашние группы пришла нормальность. Мы просто пришли как друзья. Как Иисус со своими учениками. Комфортней атмосферы не было, чем Иисус у костра со своими учениками. Вечером общаются, наслаждаются. Он говорил, вы еще не молились на колени. Иисус никогда в жизни ученикам не сказал молиться. Читайте Слово Божие. Знаете, что Он делал? Своим личным примером. Он встал, поговорил и ушел на всю ночь молиться. И ученики, вау. И когда Он приходил с горы, в огне был, и говорит, научи нас молиться. Он не говорил так, сидеть. Сейчас будем учить вас, как молиться. А болтусы, что вы весь день делали? Петруха, что ты делал? Понимаешь, он этого не делал, он не проводил, знаете, эту слежку. Где мои ученики? Нет, он их пару раз там спросил, о чем вы разговаривали на дороге. Ну, там надо было. Там ребята стали заезжать не туда, уже начали делить Иисуса. Кто по правую, кто по левую, кто самый больший, кто там куда. Знаешь, уже поделили все. Он их спросил так, там, знаете, червячок завелся, ему надо было остановить. И что получается? Ропот. Ропщут, все не нравится, все не так, музыка громко, то не то, помазания нету. Пастор не в духе. Понимаешь, и постоянно что-то не так. У этих людей как не одно, так другое. Скоро это все развалится. Даем им месяц, даем им два, даем им три, даем им четыре. Не понял. Понимаешь, им всегда что-то не подходит. Они будут тебе ставить условия. Это ропотники. Это люди, которые всю жизнь ходят негативно. Знаете, есть люди оптимисты. Знаете, что люди делятся на две категории. Кстати, знаете, когда человек пессимист, это должно прийти просто в сердце исцеления, потому что куда бы он ни смотрел, ему всегда все не нравится. Дождь идет не нравится, солнце палит не нравится, трава засохла, трава зеленая, ее косить надо. Понимаешь? И всегда, куда бы ты ни пошел, ему ничего не подходит. Понимаешь? Я встречался с такими людьми, я думаю, Боже, я не знаю, ну как удовлетворить эту личность? Практически невозможно. Потому что бы ни делал, как я вам про пони уже рассказывал, да, кучу сена подарил, думает, ну разочарую сена, он там радуется. Потому что я знаю, если сена подарил, то значит там где-то лошадка стоит. Понимаешь, и поэтому вот есть люди, которых невозможно разочаровать, а есть люди, которых постоянно невозможно, знаете, привести в порядок. И это именно вот эта категория ропотников, которым ничего, им всегда, они всегда ищут, они всегда слушают, когда люди говорят плохое. Почему? Потому что их натура впитывать грязь. Он не скажет, ну, я этого слушать не хочу. У всех есть неполадки, у всех перепрозрения. Бог выровняет. Мы дети, мы только начали. Слава Богу. Слава Богу за то, что мы имеем. Лучше было бы, если бы этого не было. Нет, так идет, слава Богу. Понимаешь? Есть люди, которые постоянно благодарны. Знаешь, постоянно, и что бы ни было, всегда выйдет ситуация и всегда скажет, слава Богу. Ропотники никогда не могут. Давайте откроем числа, 12 глава. Числа, 12 глава. Числа 12, с 1 стиха. Я не буду очень долго, я так выборочно прочитаю. «И упрекали Мариам», числа 12 глава, с 1 по 16 стих запишите, я не буду так долго читать, время очень долго. Просто запишите, если нужно, прочитайте. Вы знаете всю эту историю. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку». Че ты самый крутой здесь? Бог не разрешает никаких черных иметь, а у тебя черная. Дети губошлепы. Понимаешь? И они постоянно, понимаешь, они постоянно люди, которые находили всегда что-то неправильное. Вот Ефиоплянка, прицепились. И читаем, смотрите дальше. Смотрите. И Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? И начинается. Че ты самый основной, да? Что только с тобой Бог, да? Да и мы точно так можем руки возлагать. И еще круче бесов изгонять можем. Понимаешь? Но здесь нет, не в этом дело. Здесь есть структура, которую он поставил. И ты идешь не против лидера, ты идешь против того, кто поставил этого лидера. Вы понимаете, о чем я говорю? И здесь ропот это такая гниль в костях, что не дай Господь, чтобы кто-то из вас ее имел. Сам Бог выходит против ропотников и наказывает их просто жестоко. Конечно, Мариам была зачинщицей этого всего. Мы знаете почему, да? Потому что ее Бог проказой и наказал. Она просто Аарона поджучила чуть-чуть. Аарон, да, точно, пошли ему, всыпем. И смотри, и сказали одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей даже этого не слышал. И услышал кто? Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Вау, вот это вещи. И сказал Господь, внезапно Моисею и Аарону и Марьяме, выйдите все, выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое, и сошел Господь в облачном столбе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Марьяме. И вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господен, я открываюсь ему в видении, во снах говорю с ним, но не так с моим рабом Моисеем. Он был верен во всем, во всему дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Именно вот эти упреки, ропот. Мы все можем, мы все знаем, ты точно такой, как мы. А самое интересное, что кто их вывел? Моисей. Мы должны, знаете, мы должны с вами научиться, как я вам с самого начала сказал, то, что ты посеешь в служении, то ты пожнешь. То, что ты посеешь в своем подчинении, вернее, ты пожнешь в своем служении. Ровно как ты служишь, когда ты станешь служителем, ровно около тебя соберется такая же категория людей, и также тебя будут благословлять. Окей? Поэтому будьте очень аккуратны. Ропот. Вторая вещь – бунт. Вот третья вещь, да, третья вещь здесь. Третья вещь – бунт. О, бунт. Ну, знаете, харизматы немножко переборщили здесь. Чуть что им человек говорит в глаза. Ты знаешь, пастор, ты тут немножко ошибся, тут не то сказал. Понимаешь? Бунтари, вон из церкви. Ты что, ты знаешь, кто я? Понимаешь, и там... Там уже не бунт, там просто к человеку невозможно даже подойти и сказать ему, что он там немножко сказал, да я открыт ко всем, ко мне вы подходите, многие из вас подходили, говорили мне. Я говорю, спасибо, посмотрим, послушаем. Конечно, мы все учимся, мы все люди, все ошибаемся. Я знаю, что я ошибаюсь, я прислушиваюсь. И точно так научитесь прислушиваться вы также, когда вам кто-то подойдет ниже вас или выше вас, принимайте одинаково, как от Господа. Okay? А Бог уже произведет работу в вашем сердце. Бунт. Числа, 16 глава, чуть-чуть дальше давайте перевернем. Опять же, бедный Моисей не успел чуть-чуть отойти от ропота. Здесь его накрывают другие ребята. Числа, 16 глава, с 1 по 50 стих. Начинаем. Но я шучу, вы знаете, что я шучу. С 1 по 50 стих. Корей, сын Ицгара, сын Каафам, сын Левин, сын Дафин, Авиран, сын Елиава. Бла-бла-бла-бла-бла, восстали на Моисея. Короче, помните, Корей и Дафан, помните, да? Ну, там такое родословие, я не люблю эти родословия, они не нужны. Окей? И, короче, Корей, Дафан, Аверон, помните, да? Восстали. Но там уже было не просто ропот, там уже был бунт. Бунт – это вещь намного серьезнее. Когда ропотник ропщит, он не посягает на служителя, он посягает на служение. Но бунт – это революция для того, чтобы свергнуть человека, который находится у власти. Здесь Бог уже не наказывает, здесь Бог просто убирает. Поняли, да? Между ропотом и бунтом абсолютно две разные вещи. И когда человек уже, когда человек ропщит, Бог может наказать, но он прощает, он меняет. Но когда идет бунт, бунт говорит о том, что ты полностью становишься в оппозицию против всего того, что делает Господь через эту церковь, через эту домашнюю группу, через этого пастора, через эту команду, через эти энкаунтеры, через что угодно. Ты становишься в полную оппозицию, ты занимаешь позицию врага, то есть дьявола, и ты начинаешь бунтовать против того, что делает Господь на том или на ином месте. Окей? И смотрите, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей. В общем, серьезная, серьезная команда людей. Начальники общества. О! Смотрите сюда. Бунт всегда, запомните, встает из высокопоставленных людей. Бунт всегда поднимается. Бунт никогда не поднимается из простых людей. Простой человек может подняться и сказать, ну я не понимаю это, но у него нет власти сделать в церкви переворот. Все со мной согласны? Знаете, почему дьявол возгордился, и он взбунтовался против Бога? Бунтуют только люди, имеющие какую-то власть, какое-то положение, какое-то влияние в церкви, которые могут завлечь категорию людей на свою сторону и взбунтоваться. Они взяли с собой 250 человек, мужи, люди крепкие, люди, поставленные самим Моисеем на служение, люди, старейшины из народа. Еще раз прочитаю. «Восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам все общество, все святы. И среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Они сказали, кто вы такие? Кто вы можете, Аарон, Мариам и Моисей? Кто вы такие, что вы можете ставить себя выше народа Божьего? И здесь уже Господь убирает служителей Аарона, Моисея и Мариам и начинает разбираться с этими людьми. Сразу скажу, что бунт – это одна из категорий, когда в этой вещи вовлечен сам сатана. В этой вещи вовлечено все силы преисподней, когда выходит бунт. Потому что бунт, он не просто, он предназначен дьяволом для уничтожения. Когда мы знаем с вами, когда Ленин, да, когда мы знаем с вами вот эти все вот эти вожди наши, когда он взбунтовался против царской власти, когда он взбунтовался, я не хочу вдаваться в подробности и в историю, вы знаете, что бунт привел к революции, они свергнули всю предыдущую власть, то есть царскую, и установили свою власть. То есть все это было путем сделано бунта, путем революции. Okay? И поэтому это одна из очень опасных служений. Одна из очень опасных частей, куда мы можем попасть, все мы. Окей? Поэтому очень следите за этим. Я сразу скажу, что это вообще бунт, это редкая вещь, но когда она случается, она наносит великое поражение в церкви. Вы все со мной согласны? Эти вещи случаются нечасто, но они проходят настолько болезненно, настолько много людей становятся ранеными, уходят из церкви, бросают служение, отступают даже от Бога. Именно из-за того, что взбунтовывается категория людей и начинается раскол церкви. Эти вещи очень болезненные, очень неприятные. И иногда эти вещи заканчиваются развалом, заканчиваются болью, заканчиваются очень большими проблемами. Окей? Записывайте четвертое. Четвертое. Ложные откровения. Ой-ой. Вот здесь, смотрите, сразу скажу. Пишите, четвертое, ложные откровения. Смотрите, что получается. Когда служитель находится в помазании, когда служитель находится на посту, когда Бог использует его, и он просто течет в помазании, через него говорит Господь. Но у каждого служителя, у меня в том числе, бывают моменты, когда тебе нужно уединиться и побыть с Богом. Другими словами, тебе тяжело. Тебе не хочется, может быть, ехать куда-то, видеть людей. Тебе хочется закрыться в свою тайную комнату и провести с Богом время. Это говорит о том, что мы с вами честные люди. И у каждого в жизни есть эти периоды. И будут эти периоды. У меня в том числе. Моменты, не исключая никого, ученики Иисуса проходили через это. Сам Иисус проходил через времена, когда Он не хотел видеть никого. Он уходил даже от учеников и плакал перед смертью своей. Будут моменты в жизни каждого человека, где тебе твое помазание уйдет, твоя радость уйдет. Я говорю сейчас реальность, я говорю вам сейчас правду. Уйдет все, может, твои друзья, может, перестанут тебя понимать. И вот здесь служителя, которые не имеют сердца отца, не имеют сердца пасторского, любви к Богу и к людям, начинается вторая вещь – ложное откровение. Бог тебе не говорит, а ты начинаешь говорить, так говорит Господь. Мне открыл Господь, мне сделал, да если мне тяжело, я лучше просто, знаешь, я лучше просто сделаю, просто мы в этот день, например, в церковь просто сделаем молитву, например. И Бог будет исцелять сердца, не только мое и ваше сердце, чем выходить и давать откровения, которые Бог тебе не давал. Также в домашних группах. Пятидесятническое движение, с которого я сам очень, очень глубоко потопшая именно в этой категории. Категория ложных откровений, ложных пророчеств, ложного движения Духа Святого, движения в дарах, в заблуждении, множество. Потому что в какой-то момент человек горел и схватил, и Бог пользовался тобой, когда ты был чист. Но здесь тебе нужно держать свою позицию перед людьми, и ты продолжаешь говорить пророчество, продолжаешь проповедовать, продолжаешь молиться, продолжаешь видеть видение, в кавычках, и так далее, и тому подобное. И этим самым нанося поражение не только себе, всем, которые вокруг тебя. Сколько людей на энкаунтерах я встречаюсь, женились по пророчеству. Сколько мы с вами встречались, каждый из вас, я уверен, хотя бы с одним человеком вы встречались, которые женились или вышла замуж по пророчеству. И обычно эти браки самые кошмарные, которые ты только можешь на земле видеть. Окей? В основном, не скажу, что все, в основном. Были, я уверен, что может быть такое, что Господь откроет кому-то жениться на ком-то. Но опять же, я сначала должен полюбить человека перед тем, как мне Бог откроет. Вы со мной согласны? Бог не упускает этот элемент любви. Он его создал. И поэтому, а тебя как бы насильно влюбляет. Вот этот человек твой. И ты уже, знаешь, пытаешься там что-то выдавить из себя, оно не твое. Потом вас женят, потому что по откровению. И пошло, и поехало. И дети разбитые, семьи разрушены, искалеченные судьбы, ненавидящие друг друга люди, не понимающие абсолютно. Окей, ложное откровение. Давайте откроем с вами 1 Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стих. 1 Тимофею, 2 глава. Нет, 4 глава, извиняюсь. 1 Тимофею, 4 глава. С 1 по 3 стих. Здесь написано: «Итак, заклинаю тебя перед Господом и Господом нашим, Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в царстве Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет имя, когда здравого учения, и будет время, извиняюсь, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Другими словами, конкретно Господь говорит, что будет категория людей на земле, и их будет немало, которые будут говорить тебе ложь, чтобы льстить твоему слуху, чтобы набить церковь людьми. Проповедоваться Евангелие не будет конкретно, четко, ясно. Если ты не там, ты там. Оно все будет подмазываться, все будет подделываться, все будет как бы к миру стремиться. Но это система сатаны, которая, в принципе, развивает только внутрицерковное, знаете, такое сгнивание постепенное. Потому что правда не проповедуется, люди не освобождаются, значит, они становятся накопителями проблем, накопителями бесов, ложных откровений. Никто чистку не проводит. И оно, знаете, как сгнившая плоть внутри себя, завонявшаяся, лежит вся это, все это тело, тело вот это как бы, тело, которое называется церковью, но когда ты копнешь туда, там очень много вещей происходит, страшных вещей, потому что именно вот эти вещи, ложные откровения, ложные пророчества, проповеди, которые ведут нас, не меняя нашей жизни, они ведут нас в никуда, и поэтому время сейчас меняется, и Господь поднимает новых служителей, новые людей, здравых, простых, чистых, свободных, которые будут проповедовать Слово Божье здраво, чисто, без всяких вещей, ложные откровения. Это опасность номер 4 была, ложные откровения. Записывайте дальше. 5. Разочарование. Ох, вы даже не представите, что это такое. Это, наверное, враг номер 2 после гордости. Разочарование. Вы даже не представите. Пишите, разочарование. Это вещь номер 5. Дьявол будет, как вам сказать, я уже нахожусь в служении не один, не два года. Я уже знаю, что такое быть подломленным, быть разочарованным, когда тебя оставляют люди в самый неподходящий момент, когда ты все хочешь бросить. Дьявол, заметьте, всегда будет бить на разочарование. Он будет разочаровывать тебя. Он будет делать настолько все в твоей жизни усугублять. Он подошлет тебе человека, который скажет тебе вещи, которые тебе не нужно слышать. Ты знаешь, там проблемы, и это у тебя все в голове усугубляется. Разочарование. Что такое? Для чего посылается разочарование? Только для одной единственной вещи. Остановить тебя. Запомните одну вещь. Разочарование не посылается дьяволом ни для какой другой цели. чтобы сделать тебе плохо, ввести в тебя в депрессию, там, помучать тебя. Но разочарование приходит для одной единственной цели. Разочаровать тебя, разубедить тебя и остановить тебя. Это очень злой враг. Это я лично, это мое мнение. Это враг номер два после гордости, разочарование. Это вещь, которая будет преследовать каждого служителя. Одно служение, Бог делает все. Другое служение, все вроде нормально, как начинаются там звонки какие-то, и все, я бросаю, я ничего не хочу, я все. И ты смотришь, все как будто из рук сыпется. А это просто иллюзия, которую дьявол тебе рисует. 200 человек наелись, два из них, пронесло. И они говорят, пища в церкви плохая. Я говорю, если бы церковь была, пища в церкви была плохая, всех бы пронесло. Вы все со мной согласны? Простыми словами, аллилуйя. Вы ко мне уже привыкнуть пора. Вы понимаете? И смотрите, что получается. И когда два человека приходят и пытаются... Я с разочарованием давно научился разбираться. Когда у меня 10 детей, например, поели с одного и того же горшка, с одних и тех же откровений. 8 из них говорят, Бог изменил мою жизнь в корне. 2 приходят и говорят, фу, мы уходим, мы здесь не питаемся, все здесь не так. Это не наше место. Я не буду с ними спорить, я просто им возьму и покажу тех 8, которых Бог изменил. И все. Плоды говорят сами за себя. Никогда не дай ни в чем, чтобы дьявол тебя разочаровал. Есть моменты, когда тебе нужно будет принять обличение, и это не разочарование будет, это будет, знаете, это как будет такая немножко, как, знаете, как надломленное бедро, которое Господь каждому из вас сделает. Я был надломлен в своих вещах, и поэтому я надеюсь только на Господа сейчас. Все, что вы видите, вот это сверхъестественные вещи, которые происходят, они будут происходить только тогда, когда ваше бедро будет сломлено. Вы не будете полагаться ни на себя, ни на людей вокруг, но только на одного Иисуса Христа. Okay? И поэтому Господь будет двигать и уже двигает многих из вас. Слава Иисусу! Okay? Разочарование, враг номер два, который будет преследовать тебя при всяких вещах. Кто-то в твоей домашней группе, кто-то у тебя в церкви, кто-то на твоей работе всегда будет делать что-то, чтобы остановить тебя, разочаровать тебя и уничтожить твое служение, или твою работу, или твою специальность, или твой бизнес. Разочарование, запомните, не выходит только против духовности, церкви, оно выходит против всего. Разочарование в семье. Зачем я вышла замуж за этого человека? Зачем я женился на этой женщине, на этой девушке? Зачем оно мне все нужно? Это не мое. И дьявол начинает работать, и дьявол начинает качать. А там, в принципе, мелочь. Как мы с вами говорили уже, да? Многие разводятся из-за того, что туалетная бумага не туда крутится. Одним нравится. Серьезно, вы смеетесь, реально, я когда-то смотрел статистику, от чего вообще разводятся люди. И когда они приходят, знаете, к этим, к людям, которые, как у них, counselors, как они называются по-русски? Люди, которые их помогают им, как восстановить брак, знаете, как консультаты. Вот консультации проходят, да. Да. Нет, это уже серьезно, это уже после развода с ними работать начинают. Окей, смотрите. Консультанты, люди, которые консультируют человека, чтобы то и то сделать. И они говорят, когда люди раздувают шар, когда люди начинают, когда они идут в самый момент, и были такие моменты смешные, что, знаете, ему нравилось туалетную бумагу скручивать спереди, ей нравилось, чтобы туалетная бумага скручивалась сзади. Вот пойми, умри. Да прикрути ты две эти дудки и крутите с двух сторон. Да, Боже, чтобы мир в доме был. Вы понимаете, о чем я говорю? Даже смешно. Одни развелись из-за того, что зубную пасту он любил давить сначала, а она любила брать и посередине давить. И он постоянно нервничал, или она, я вот не помню точно. И знаете, тюбик выдавливает, чтобы все выдавливалось. А он приходит и давит, как ему хочется, ему все равно. И все. Так купите две зубные пасты. У нас их вообще по всему дому везде лежат тюбики. Дави как хочешь, подпиши, мое. Понимаешь, и дави хоть умри. Понимаешь? Одни тоже ссорились из-за того, что одному, она говорит, я люблю пить молоко нонфет, а он любил пить этот, молоко, знаете, полное, цельное молоко, да, whole milk, да. И они ссорились, потом разобрались. Она купила себе галлон нонфет, а он себе галлон whole milk. Вы понимаете, есть смешно, окей? И поэтому вот именно вот эти разочарования, которые дьявол делает на мелочах, вообще, все понимаем. Любим друг друга. И вот какая-то вот закралась какая-то мошка, которая испортила все. Okay? Поэтому никогда не разочаровывайтесь. Самое главное в разочаровании запишите время. Когда приходит разочарование, просто остановись, ничего не говори. В разочаровании хочется вспылить. Когда приходит разочарование, запиши одну вещь. Время. Выдержи время. Пройдет день, пройдет два, и ты даже забудешь все, что у тебя было. Кто тебе что говорил? И даже тот самый человек придет и даже в виду не будет иметь. О, привет, как дела? Ты такой, да ты чуть меня не уничтожил пару дней назад. А он даже и не помнит ничего. Потому что это было сделано дьяволом, чтобы тебя уничтожить. Время. Запишите, просто время. Пождать, подождать вещи, которые... Разочарование, оно не зависит от тебя. Это атака дьявола. Так как гордость, это ты развиваешь. Ты в ней движешься. Разочарование, это нападка со стороны дьявола, чтобы остановить. Записали место, да? Разочарование записывайте. Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. Сейчас мы прочитаем. Окей. Иисуса Навина, 1, 9. Здесь написано, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся. Ибо я с тобою, говорит Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь. Еще раз, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь. Когда Бог говорил ему, не страшись, не ужасайся, не бойся, это говорит о том, что у него были разочарования, он не хотел идти. То же самое, помните, разочарование подошло к этому, как его у меня, один из моих самых любимых ребят, и я его забыл. Книга Судей, этот у нас, этот, как его, напомните? Гидеон. О, алло, thank you. Гидеон. Гидеон, который человек, которому подошло разочарование, да кто я такой? Он сам себя стал разочаровать. Я самый последний, я ничего не значащий, я ничего не могу, я ничего. И Господь начал просто восстанавливать, показывать ему, что я не избираю что-то значащее, я не избираю самое мудрое, самое великое, я избираю послушное. И все, послушное. Поэтому именно разочарование, будьте очень осторожны, когда кто-то приходит и говорит в вашу жизнь, ты самая паршивая личность, которая жила на земле этой вообще. И ты хочешь пойти и вообще умереть, и вообще отдать концы, и все. Ты говоришь, все, больше в этой церкви ноги моей не будет. Так меня обидели. А при чем тут церковь? Так вот один человек где-то тебя кольнул, и ты готов перечеркнуть всю свою судьбу из-за слов, которые тот человек выпалил и даже не задумался. Самое главное – время. Задержись, скажи, окей, я еще послушаю 50 человек, и потом я сделаю вывод. Окей? Какой я, плохой или хороший? Окей, не давай дьяволу разочаровывать и атаковать тебя через эти вещи. Обычно разочарование приходит к слабым людям, у которых, знаете, чувство собственного достоинства подорвано. Люди, которые, ну, как бы ищут понимания, знаешь, ищут какого-то, их здесь укололи, и здесь, как нож в сердце. Именно слабая личность. Слабая именно в своем, знаете, в своем действии, в своих пониманиях человек просто не уверен. И он ищет, как ты обо мне думал, а как я сегодня сказал, а я хорошо сказал, а я плохо сказал, а как я сказал. Какая разница, что сказал, то и сказал, аминь. На небе разберемся. Вы понимаете, о чем я говорю? Забудь. Продвигаемся вперед, забывая сзади. Я много чего говорю и буду еще говорить. Аллилуйя. Понимаете? Поэтому научись просто из всего плохого выискивать самое хорошее и никогда не разочаровываться. Записывайте, это уже будет номер 6. Небрежность. Небрежность. Сейчас я объясню, что это такое. Небрежность. Когда Господь дает служителю что бы угодно, небрежность, объясняю просто, это наплевательское отношение к тому или к чему то, что Господь дает тебе. Господь дает тебе служение, небрежность к служению. Тебе нужно прийти в такое время, пришел в такое. Какой лидер, такая будет и паства. Какой служитель домашней группы, такая будет домашняя группа. Ты не постишься, ты не молишься, ты не пробиваешься. У тебя все точно такие вокруг тебя и соберутся. Их будет тянуть в твою домашнюю группу, потому что ты сопляк, и они будут сопли тягать. И вы будете соплить все вместе и хандрить. Понимаешь, и будет такая хандрящая, кашлющая домашняя группа. Потому что и вас всех соединит одно. Лень. Понимаете? Все. небрежность, небрежное отношение. Это обычно эти вещи не случаются с рядовыми служителями или людьми. Эта небрежность обычно приходит, когда тебе дают что-то, хотя бы маленькое. Тебе скажут: пожалуйста, можешь сейчас сделать вот это, убрать быстренько, расставить стульчики, знаешь? И ты такой: нет. Вот если мне сказали, то делать. Или мне сказали: выйди, слово скажи. Да как я тебе слово могу дать, когда ты стул не можешь один правильно поставить? Понимаете, о чем я говорю? Будь верен в малом, поставлю тебя над многим. Это принцип Царствия Небесного. Небрежность, это будет преследовать вас в том случае, в том, когда вы просто будете становиться, вам будут что-то доверять. Маленькая вещь. Вытри то, принеси то, сделай то. Пожалуйста, сделай то. И человек, который конкретно, четко, он делает, он без разговора, он служит, он никакого. Эти люди обычно сразу замечаются служителями. Вы их все видите, я как служитель вижу их. Люди, которые конкретные, люди, которые четкие в своих понятиях и делают свое дело четко, ясно. Эти люди самые первые кандидаты в продвижение, потому что мы не ищем духовности, мы не ищем людей с откровениями, которые могут тебе подойти и сказать: ты знаешь, что я думаю? Ну что ты думаешь? Ты сегодня лапшу молотил. Ой, спасибо тебе. Ты точно будешь моим помощником. Вы понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Уважение. Можно все эти вещи сказать, но можно и сказать: ты понимаешь, немножко вот здесь так, уважение, почет. Вот эта небрежность во всем, небрежность даже в обличении, небрежность даже, не тактичность, не культура отсутствует. Отсутствует элементарное уважение к тому, с кем ты имеешь дело. Он не грязь. Он служитель, он человек, даже если он ниже тебя, который тоже нуждается в помощи. Okay? Обычно небрежность в людях присутствует, когда нет любви ни к Богу, ни к людям, ни к тому, что Господь делает. У других людей, которые брежные, да, это люди, которые просто ответственные, которые любят, и для них любая вещь, ты им скажешь: на тебе мухобойку, бей мух во имя Иисуса, потому что они замучили людей в зале. И он будет бить и молиться, и радоваться будет, понимаешь? Вот Леха, вот я тебе говорю, я знаю, что если будут мухи, я ему мухобойку дам. Я знаю, что он всех мух убьет в зале. Вы понимаете, да? Еще зацепят локтями пару человек. Поняли, о чем я говорю, да? Я уже пару локтей поимел на себе во время прославления Лешкиного. Аллилуйя. Но он искренне прославляет Иисуса. Он молодец. Окей, смотрите. Небрежность. Давайте с вами прочитаем притчи. Притчи 13 глава. 13. Притчи. Да. Нет, притчи. Всего лишь один стишок, не бойтесь. Притчи 13 глава. 4 стих. 4. Притчи 13, 4. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Поняли, да? Душа ленивого, она желает, но он так хочет, ну, ему просто в лом с кровати слезть. Ну, понимаешь? И он, бедный, будет ворочаться, помнишь, как написано, как лентяй ворочается, как дверь ворочается на петлях, так ленивый в кровати своей. Помните, мне Соломон нравится, он конкретно. Если он хочет что-то сказать, он взял и гвоздь, и в голову прям тум, и забил тебе, знаешь, вау. Понимаешь, мне нравятся такие четкие откровения конкретные. Конкретно, знаешь, как вот двери проворачиваются на своих петлях без толку, знаешь, скрипя, а так и ленивый, он крутится в своей кровати, и лень вообще что-то сделать. То же самое, это небрежность, это принцип лени. Принцип небрежности, неопрятности. Еще раз прочитаю. Окей. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Окей. Записывайте номер 7. Я буду быстро идти за тем, что время истекает, вещи есть. Записывайте номер 7. Зависть. О, вы даже не представите, родные мои. Это опасность. Ой, серьезно. Ой, вы даже не представите, насколько это враг номер 3 у служителя. Зависть. Знаете что? Всегда у кого-то будет домашняя группа лучше, чем у тебя. Всегда будет церковь больше, чем у тебя. Всегда будет кто-то проповедовать круче, чем ты. И вот эта зависть, когда ты хочешь нажиться, всегда будет у кого-то группа прославления, которая круче будет играть, чем у тебя. И вот ты это пытаешься нажить, вот эта зависть. Ты ненавидишь своих братьев. Вы даже не представитесь, родные мои, зависти среди служителей настолько много. О, Боже! Поверьте, просто поверьте мне на слово. Я вращаюсь среди кругов, вижу, слышу всех пастырей. Зависть номер один среди служителей. Кто-то к кому-то с членов перешел, все, он готов тебе глотку перегрызть. Кто-то куда-то, я говорю, оно не твое, отпусти с миром. Нет, я его. Он готов уже тебя там ножом расписать, чтобы уже отправить тебя избитого, раненого, искалеченного, уже или не отдам, или уже убью и потом забирай. Знаете, уже бери калеку, переломанного, косого, бедного, уже так уже, чтобы мало не показалось тебе. Вот так вам всем уходить. Убью. Понимаешь, вот это вот пастырское сердце такое, такое доброе, с миром отпускающее. Боже мой. Да как он пришел с миром, так и отпусти его с миром. Боже, какое мы вообще имеем право человека держать? Или хочет, пусть Бог благословит, найди себе место там, где тебе хорошо, где ты растешь. Окей? И тебе лучше иметь вокруг себя меньшее количество людей, но которые понимают тебя и прислушиваются к тебе, и вы работаете как команда, чем иметь гурьбу людей, которые вообще не разбериха, не понять, и один молотит одно, другой другое, войны, проблемы, постоянные ссоры. Я такого не хочу. Поэтому я лучше буду идти медленно, но буду идти уверенно. И когда люди, Господь будет прилагать людей, я буду знать, что это у нас одно сердце. Просто одно сердце, и все. И так мы и работаем, и Господь, Он просто нас в этом благословляет. Зависть. Это вещь просто номер три после гордости и бунта, вернее, после гордости и разочарования. Зависть — это номер три. Но сейчас, на данный момент, я могу вам сказать, что это номер один среди служителей, пастырей, когда у кого-то что-то, а, у тебя G12, а у меня G13 будет. Come on! Я вам серьезно говорю, а тут уже G15, там, знаешь, и пошло. G70, G499. Понимаешь, ты слушаешь, думаешь, Боже, ребята, да успокойся. У тебя энкаунтер, у нас 2 энкаунтера будет в неделю. Умрешь, замучишься. Потихоньку смерть приходит. Возьми, что ты сможешь понести. Неси потихоньку. Тебе Бог сказал, что ли, нести этот булыжник? Поставь его. Может, тебе понравилось, что кто-то так носит? Говоришь, я 2 булыжника носить буду во имя Иисуса. Луну возьмем для Иисуса и флаг поставим во имя Иисуса на Луне. Энкаунтер на Луне сделаем, чтобы все знали, какие мы. Никому до нас не взяться никогда. Боже, успокойся. Тихонечко, тише едешь, дальше будешь. Зависть. Ух, какой это враг. Ты там, знаешь... Знаете, у людей зависть — это ты купил себе дом такой, а я вот такой. А, ты купил 2, я 3 куплю. Он бедный уже в долгах. Он, если посчитать, сколько ему платить надо, 200 лет, чтобы выплатить за эти дома. Ты столько проживешь? Нет. А я наварю. Что ты варить будешь? Я хочу туда прийти, там что-то увидеть, навар какой-то от моей жизни здесь. От твоих вот этих склепов какой навар? Купил, продал, а тут что? Ничего. Зависть. Не купил машину. Я куплю еще лучше машину, еще лучше одежду, еще лучше вещи. А я вот так сделаю. И зависть — это вещь, которая преследует служителей, которая преследует матерей, отцов, которая преследует всех. Зависть — это вещь, которая просто уничтожает людей. Зависть никогда не даст тебе состояться. Это такой враг. Ты скажи, вот что Господь мне дал? Вот именно это и будет сделано классно. Если Господь призвал тебя, может быть, спасти всего лишь 2 людей на земле, и ты спасешь 3, знай, что ты победишь того человека, Бог поставит тебя намного выше и отблагодарит тебя намного больше человека, тому, которому Бог доверил спасти 2 миллиона, а он спас всего лишь 150 тысяч. Он не вошел в свое призвание. Ты спасешь 3. Самое главное, найди свое и исполни свое. Функция в теле Иисуса Христа. Мизинец не пытается видеть все, потому что он не создан видеть, он не создан видеть или слышать, он создан быть мизинцем. Окей? Когда нужно будет где-то что-то. Понимаете, я не собираюсь, знаете, моим пальцем моей большой ноги залазить в мое ухо. Это будет извращение, и меня неправильно поймут. У меня не получится. Но иногда у служителей просто хочется это сделать. А я докажу, что я могу все. Даже ногами могу все делать. Чтоб тебе мало не казалось. Понимаешь, и вот эта зависть, она везде присутствует. Я говорю, куда я не приду? Ты начинаешь что-то говорить, и кто-то здесь начинает тебя перебивать. И знаешь, там перышки распускать такие, знаешь. Обычно это случается там, где, ну, когда ты уже какой-то вес имеешь, и кто-то около тебя рядом побыл, знаешь, там чуть-чуть в славе покупался, в какой я не знаю только, и что-то уже набрался. Да знаю этого Шаповалова. Я с ним уже там 2 минуты поговорил, он уже все знает. Встретились где-то, знаешь, там в ресторане, перемигнулись, он уже все рассказывает. Знаю, видел, все, провал. Что ты знаешь? Люди, которые пытаются, знаешь, как-то возгордиться, подняться, где-то что-то перегнуть, переделать, достичь чего-то, чего Бог тебя не говорил достигать, тебе просто хочется. Люди умирают, неся чужую ношу. Никогда не вздумай взвалить на себя что-то чужое. Бог сказал, что бремя мое, иго мое благо и бремя мое легко. Значит, когда ты начинаешь брать свое, ты никогда не будешь злиться, гордиться, потому что оно твое, и все. Мизинец для своего дела сделан, глаз для своего, уши для своего. Окей, Филиппийцам 2:3. Филиппийцам, 2 глава. Филиппийцам, да, 2 глава, 3 стих. Окей. Зависть Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Здесь написано. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, или по смиренному, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Еще раз прочитаю. Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию. То есть сейчас я докажу медалями, как трухну своими. Все узнают, что у меня тоже круто. Понимаешь? И смотри. И по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Любопрение. Ну, люди, которые постоянно ссоры. Вот как хочешь, так и понимаешь. Ссоры. Любопрение. Люди постоянно припираются, люди постоянно друг с другом ссорятся, люди постоянно друг другу пытаются что-то доказать. Один говорит одно. Встречали людей, которые все знают? Вы встречали людей, которые все знают? Ты говоришь, слушай, я такой телевизор купил. Был, смотрел, продал. Ты что, такие туфли? Все, они уже, ты их не успел купить, они у него уже с моды вышли. Другими словами, что бы у этого человека не было, оно самое лучшее. И то, что у тебя, это уже все прошедший вариант. Встречали таких людей? У него все самое крутое, самое лучшее. Если это не у него, это плохое. Если это у него, это самое лучшее. Окей? Он будет на Хондае ездить и говорить, что твой Мерседес – это мусор. Поняли, да? Вот эта категория людей такая. Окей. Записывайте жадность. 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 Люди становятся жадными. Когда начинается служение, мы добрые, мы жертвуем, мы даем, мы сеем. Но как только начинается Господь тебе давать, начинается ты уже что-то приобретать, здесь закрадывается просто жадность. Ты перестаешь жертвовать. Ты перестаешь. Жадность, я сразу скажу, это не только денежная. Жадность с собой. Человек никуда не поедет. Он жаден, он никогда себя не... А что я там время буду тратить? А что я туда поеду? Зачем оно мне нужно? А это выгода для меня? Никакой выгоды там нет. Понимаешь? Человек не жертвует ни собой, ни финансами, ни, знаете, своим даже присутствием, ни добротой. Иисуса куда бы ни звали, он везде появлялся. Ни одного места в Библии нет, где его даже фарисей, какой бы фарисей или книжник подозвал его к себе домой, он всегда вставал и шел. Начиная от мытарей, заканчивая самой большой элитой, он всегда отвечал на приглашение. Он никогда не был жадным ни в чем. Жадность. Иисуса Навина 7:21. Вы помните этот момент, когда там кое-что было закопано под шатром, и потом из-за этой жадности, которой как один из этих воинов взял, а все войско потерпело крах. Окей? Окей. Иисуса Навина. Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Иисуса Навина, 7 глава, 21 стих. Мы говорим о жадности. Здесь написано: «Между добычей увидел я одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. И это мне полюбилось. И я взял его, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Другими словами, что есть вещи, которые не могут присутствовать. Служитель не может быть жадным. Все со мной согласны. Тебе что-то попросят, дай, пожертвуй, собой ли это, вещами ли это, деньгами ли это. Мы все, мы, написано, он раздал и расточил все. Окей? Окей, это был номер 8, давайте пишем номер 9. Мы уже подходим к концу, так что... Записали номер 9, сексуальный грех. Сразу скажу, что это очень большой враг у служителей, как у мужчин, так и у женщин. Обычно эти вещи, они начинаются, когда муж или жена, которые, когда Господь начинает тебя использовать, люди начинают ездить, посещать церкви, люди начинают ходить, проповедовать, становиться таким, знаете, мощным евангелистом. А жена как бы дома, или бывает наоборот, женщина в служении, что редко, но бывает, а мужчина сидит тоже дома или как бы где-то в тени находится. И что получается? Вкрадывается вот эта вещь, потому что мы люди, которые созданы, чтобы быть друг с другом. Мы созданы быть одной плотью со своим мужем и со своей женой. Быть одной плотью, и мы должны быть в служении вместе. Если жена не может с тобой поехать, или муж не может с тобой поехать, я сразу скажу, что лучше взять с собой партнера какого-то, да, человека, своего же пола, кстати. Понимаете, куда я иду? Ты не можешь взять себе подругу, ну, мы с ней друзья. Ну, ты с ней друзья ровно на месяц. Потом вы друг на друга смотреть по-другому начнете, когда придет голод. Да? Другой, я имею в виду не о голоде физическом. Как раз, да, физически. И смотрите, что получается. Аллилуйя. Окей, сексуальный грех. Вещи, которые, вы помните, Джимми Свагерт. Я не хочу других имен называть. Я знаю еще служителя, которые попадались в этих вещах. Эта вещь начинается тогда, когда ты думаешь, что ты непоколебимый, ты делаешь дело Божье, изгоняешь бесов, ты евангелист. И вот этот червяк, он может подкрасться в тебе в тот момент, когда в самый неподходящий момент, когда ты... И обычно эта вещь случается очень быстро. Люди ее делают, и потом только начинают осознавать, что они сделали. Но твоя карьера уже будет разрушена. Знаете, что сексуальный грех, он разрушил намного больше служителей, уничтожил намного больше служений, чем какой-либо другой грех. Именно грех секса, сексуальный грех. Потому что мы с вами знаем, что первая вещь, которая была поражена в Эдемском саду, это... именно члены тела Адама и Евы, то есть которые они покрыли своими смоковными листьями, то есть сексуальные члены. Это были вещи, которые были поражены дьяволом в самый первый день греха, когда они совершили это. Сексуальный грех. 2 Коринфянам 6.14. 2 Коринфянам 6.14. И некоторые люди, знаешь, как просят Бога, что Бог освободил меня, похоть уйди, она никуда не уйдет. Молись, умри. Тебе нужен человек, который будет с тобой находиться рядом, который будет удовлетворять твои запросы твоего тела. Я вам скажу, мы люди, состоящие из трех частей. Дух, душа и тело. Общение в духе твоя жена никогда или муж не заменит. Это общение только с Богом, которое только Бог может удовлетворить. Общение в душе и общение в теле, вот здесь тебе нужны общение в душе, душевные отношения, тебе нужны друзья, тебе нужна жена, тебе нужны дети. Это все, оно знаешь как, кормит твою душу, твои чувства. Ты поставил музыку, ты удовлетворил свою душу. Это все чувство души касается. Дух только с Богом. Тело, оно должно быть удовлетворено как пищей, как сексом, оно должно быть вымыто, знаете, другими словами, что за телом нужен уход, и каждый из наших тел, все мы, знаете, одинаково нуждаемся в удовлетворении всех наших чувств, потребностей и нашего голода. Я не говорю о голоде греховном, я говорю о том голоде, который Господь заложил в каждого из нас. Пришел голод покушать, ты ж не говоришь, во имя Иисуса Христа желудок отсохни. Вы все со мной согласны. Это все равно, что когда тебе приходит чувство быть со своей женой, ты говоришь, похоть уйди, похоть отсохни, похоть пропади, похоть... Аллилуйя. Понимаете, да, как уже у кого куда крутит, да. Ну и смотрите, что получается. И это полный маразм. Вы не замечали, почему, когда ты молишься, чтобы твой голод ушел, тебе еще хочется больше кушать? Ты уже идешь, какой бы Макдоналдс, ты Макдоналдс не любишь, Макдоналдс уже ищешь. Некоторые люди, знаешь, когда у них начинается сексуальный голод, он уже готов, знаешь, и на бабушке сорваться, лишь бы удовлетворить. Серьезно говорю, он, похоть, она, я вам скажу серьезно, она никогда, похоть безликая, вы все согласны со мной, похоть не имеет лица. О, мне это какую-нибудь красивую, тогда бы я сорвался. Нет, тебе, ты просто еще не был достаточно голоден, окей? Окей? Чем ты голоднее становишься, тем ты срываешься на хуже вещах, на страшных вещах, которые даже люди иногда смотрят и думают, ты с ней? Вау. Понимаешь? И ты не можешь понять, и ты сам думаешь, вау. Я не буду, у меня тут есть некоторые истории, я просто так мимо, все, аллилуйя. Я много, знаете, я в мире был, я могу, знаете, что-нибудь такое вот со смаком. Окей, и смотрите, что получается. Давайте скажем, давайте прочитаем с вами. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Мы говорим с вами честно, правду все, вы знаете, что я никогда прятаться не буду, если мы до этого дойдем, мы уже вывернем все это наизнанку, окей? Поэтому мы здесь и находимся. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом и в нелицемерной любви». Так, стойте, куда я поехал? Аллилуйя. Но это тоже неплохое место. Окей, читаем дальше. Коринфянам, 6 глава, 14 стих, не 5, окей? Я вообще соскочил уже, аллилуйя. Окей, хорошо. Родные мои, я обламываться не умею. Вы знаете? Не, я серьезно. Я даже ошибусь, я все равно сам себя посмеюсь, и мы поедем дальше. Это уже просто умерло. Окей, смотрите. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Читаем. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием и что общего у света со тьмою». Еще раз прочитаю. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием и что общего у света со тьмою. Другими словами, ты не можешь эти вещи в своей жизни пускать. Если Бог создал желудок для того, чтобы кушать, наполнять и удовлетворять его, и это сфера, которую создал Бог, и она должна быть заполнена. Точно так наши сексуальные члены, которые изобрел Бог, он автор секса, он автор наших отношений, он автор женщины, автор мужчины, он автор всех наших отношений, они должны быть удовлетворены, и дух похоти ты не выгонишь. Все, что ты можешь сделать, вовремя жениться, выйти замуж, иметь хорошие отношения и восполнять те чувства, которые Бог дал тебе. Окей? Хорошо. Давайте с вами идем дальше. Номер 10. Враг и опасность номер 2. Надежда на вознаграждение. Вот это тоже такая вещь. Я отпроповедовал, сколько мне сейчас соберут. Знаете проповедников? Ну, вы поняли. Я понял, куда я иду, куда я клонюсь. Я вам серьезно говорю, вот эта вонь, которая должна быть уничтожена из церкви. Приходят только проповедовать, когда им другие... Я вам честно говорю, я общаюсь среди пастырей, пожалуйста. Я знаю вещи, которых вы не знаете. И я их все равно скажу. Окей? И смотрите, что получается. Люди уже дают тебе цену, сколько они будут стоить, чтобы быть у тебя в церкви. Это маразм. Звоним, я вам честно говорю, вы этих людей знаете, это люди на высоких постах, имен я не называю, вы знаете по какой причине, но эти люди, ты им звонишь, говоришь, можешь послужить у меня в церкви? А сколько у тебя людей? Столько-то. Хорошо. А сколько ты хочешь дней? Окей, 3 дня, 3 проповеди, окей, хорошо. Это будет стоить 7,5 тысяч. Вы даже не знаете, родные, вы даже не знаете, что там происходит. 7,5 тысяч, родными, это я вам назвал самого дешевого проповедника. А я всегда говорю, я сам буду проповедовать бесплатно. Бесплатно. И все, и не надо мне тут, ты что, как это, собрать все и отдать этому? Понимаешь, я нет. Какая бы там проповедь мощная ни была, я куплю CD за $2,5. дешевле выйдет, он так, мне, знаете, уже серия номер два. Вы понимаете, и поэтому надежда на вознаграждение. Человек, который идет заранее, зная, что меня там вознаградят. Другие, наоборот, идут, чтобы их имя вынесли. Их имя превознесли. Вот, давай я вызову какого-нибудь пастора, и вот с ним что-то у меня будет, мы с ним вместе конференцию, я свою фотографию рядом с его фотографией в журнале вставлю. И когда люди посмотрят, они посмотрят на мою тяпку и скажут, во, сила. Я вам серьезно говорю? Я вам говорю, просто выворачиваю, что у людей существует. И там смотрит помазанник такой стоит, действительно помазанник, которого использует Бог, который служит Богу без компромисса. И там такой, Петро. У Петра ни ума, ни фантазии, ни помазания. У него просто бизнес и денег много. И он свой портрет тоже туда вставил. Я вам серьезно говорю, эти вещи вращаются сплошь и рядом. Надежда на вознаграждение. Он за все хочет быть отблагодарен. Если не деньгами, то его должны просто превознести, ковер расстелить и сказать, какой брат, он всю конференцию покрыл. А что написано, что где твоя правая рука делает, не должна знать твоя левая рука? Окей. Именно вот эти вещи, надежда на вознаграждение. Люди жаждут быть вознагражденным. Люди жаждут, они постятся. Все должны знать, что он постится. Три дня он такой. Что с тобой, сестричка? Ой, слава Господу. Ты, наверное, в посте. Понимаешь, и такое, и такая цена плотится. Ну просто, come on, меня не возьмешь. Я на это не реагирую. 40 дней побудь, потом я с тобой поговорю. Минимум 2 недели. Потому что это все мусор, это плоть. Да я помню даже, когда я пошел в свой 40-дневный пост. На каком ты дне узнал? После 2 недель она только узнала. И то она увидела, что я ничего не ем. Я даже от нее это прятал. Потому что я не постился перед людьми. Оно мне не нужно было, я сказал, она говорит, ты что, в посте? Я говорю, да нет, все нормально, знаешь. Но потом она зашла в мой дом и просто увидела мою карту, что я хотел, знаешь, эти откровения, которые я получал. Просто, я вам просто говорю, как урок, оно мне не нужно, это все уже прошедший вариант, цена была уже уплочена. Но когда, именно в тот момент, когда ты платишь цену, пожалуйста, не надо медалями греметь и говорить, и натягивать на себя этот такой, знаете, благочестивый, такой смиренный вид, что ты бедный, вот-вот уже сейчас вот сознание потеряешь. Ты такой подчиненный Господу. Понимаешь? Надежда на вознаграждение. Давайте откроем с вами Колоссянам, 3 глава. Колоссянам, 3 глава, 23 стих. Колоссянам 3, 23. Надежда на вознаграждение. Никогда, что бы ты ни делал, не ищи никакого вознаграждения. Если тебя вознаградят, слава Богу, но никогда не ищи этого. А сразу вам скажу, когда вы будете честными, Бог сам будет выставлять вас. Бог позаботится о том, чтобы вас слышали. Бог позаботится о том, чтобы твои темы слышали все. Бог позаботится о том, чтобы твое влияние распространялось на всех. Не потому, что ты в каждом журнальчике свою фейс там лепишь и там, и сям, и здесь, и тут, и в газетке, и там, и понимаешь? И все, чтобы меня просто знали. Понимаешь, вот эта реклама самого себя. Понимаете, ты можешь прятаться, но когда Бог тебя ведет, ты не можешь спрятаться. Окей? Ты не можешь спрятаться. Надежда на вознаграждение. Очень быстренько читаем, время заканчивается. Все, что делаете, Колоссянам 3:23. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все от души, как для Господа, но не для человека. Не для человека. Мы не живем для людей, мы не действуем для людей, мы не молимся для людей, мы не постимся для людей. Мы ничего не делаем, чтобы люди видели. Мы делаем только все это для того, чтобы души шли к Богу. Чтобы было спасение людей. Награду все из нас получим, когда мы придем к финишной черте, и там уже Бог разберется, кто чей, кто куда, кто что сделал. Окей? И пишите последнее, 11-е. Страх. Ой, я вам даже не могу представить себе. Бог будет переводить тебя на уровни, там, где тебе будет просто страшно делать этот шаг. Просто страшно. Сам Бог будет тебя переставлять на уровни, на которые ты был там, потом там, потом там, потом там. Что-то взяли для себя? Давайте встанем, прославим Иисуса.